Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». Нескольких массовых акций протеста против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви средства массовой информации написали о неком неназванном источнике, сообщившем, что передача собора церкви якобы не была согласована в Кремле. Многие защитники собора приняли это чуть ли не за победу. Однако 13 марта появилась информация о устных распоряжениях городских властей вывести музейные экспонаты до 16 апреля. Правда, директор Государственного музея памятника Исаакиевский собор Николай Буров сообщил журналистам, что распоряжение о переезде пока не поступало, что его попросили только просчитать все возможные варианты, но никаких документов у него на руках по-прежнему нет. Ранее говорилось о планах постепенной передачи собора церкви в течение 2 лет. К тому же 13 марта Смольнинский районный суд начал рассматривать коллективный иск нескольких петербуржцев, оспаривающих законность распоряжения о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. На первом заседании представитель Комитета имущественных отношений Петербурга признала, что правовых оснований для передачи Исаакиевского собора церкви не имеется, поскольку никаких заявлений или обращений от самой церкви в комитет не поступало. Кроме того, судья удовлетворила ходатайство одного из истцов, депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, в котором он просил привлечь к процессу в качестве заинтересованных лиц музей Исаакиевский собор, РПЦ, Петербургский комитет по культуре и Министерство культуры Российской Федерации. Следующее судебное заседание было назначено на 17 апреля, и до завершения процесса ни о каком переезде музейных экспонатов речи идти не могло. Но уже на следующий день, 14 марта, стало известно, что Смольнинский районный суд Петербурга в срочном порядке перенес заседание на 15 марта. И на этом заседании судья неожиданно выразила намерение прекратить дело по Исаакиевскому собору, сославшись на то, что горсуд оставил в силе отказ Василеостровского районного суда в рассмотрении иска. Довод защиты о том, что в Смольнинский районный суд был подан не тот же, а совсем другой, новый иск, судью не убедил. 16 марта дело было прекращено. О том, чем может обернуться срочный переезд музейных ценностей, чего может лишиться город в случае необдуманных и поспешных действий, мы говорим с начальником музея памятника Исаакиевский собор Александром Кветковским и хранителем фондов музея Сергеем Окуневым. Как вы относитесь к новым волнениям вокруг собора с информацией о срочном вывозе музейных экспонатов? Мы с вами разговариваем в подвале, в музее блокады, чтобы помнили, ведь это его тоже коснется.
Я отношусь к этому как историк. Для меня все темы, связанные с историей, они основываются на документах. Документы хранятся в архиве, но это в будущем. А сегодня должно быть любое действие рождаться с документа. Пока нет документов, заявлений, распоряжений, приказов и нет самого действия. Документом основания в сегодняшний момент физически просто нет. Из истории самого храма-памятника и кафедрального собора Исаакиевского могу сказать, что он всегда был в видении государства, государственного управления, подчинения и содержания. И вот исходя из этого, это первый основной документ, который говорит о его использовании в будущем.
С чем связано все? Все-таки такая удивительная активность горожан, что они вступились за Исааки, как вы считаете?
Наверное, начиная с 2003 года, когда в Исаакиевском соборе прошел первый такой саммит, когда главы 50 государств встречались в Исаакиевском соборе, он стал своего рода действительно таким символом Санкт-Петербурга.
Сергей Николаевич, а как вы относитесь к желанию передать Исаакиевский собор церкви срочно, прямо к Пасхе?
Это просто рэкетирский налет для захвата, не принадлежавшей никогда им собственностью, с целью создания торговой площадки, с моей точки зрения, идет просто накат на всю культуру как таковую. Ищут какие-то новые рычаги воздействия на население, одним из которых является РПЦ. Вот пытаются ее использовать для каких-то своих личных корыстных целей.
Вот если себе представить какой-то худший вариант, что действительно за месяц заставляют вас вот эти экспонаты куда-то переместить, чем это обернется?
Полной гибелью музея, который мы организовывали. Самое главное, что кроме непосредственно самого вот музея Исаакиевский собор, мы же ведем очень большую и разнообразную именно воспитательную работу, то, чем должны, по идее, заниматься церковь. Она этим не занимается.
А к вам приходят школьники.
Когда мы открыли выставку «Чтобы помнили» в 2004 году, захотели показать, что же здесь происходило во время войны, новый, что ли, пласт истории и Исаакиевского собора, и города как такового. Здесь рассказывается о том, как хранились художественные ценности во время блокады, и то, что Исаакиевский собор, ну, о чем мало кто знает до сих пор, был центром противовоздушной обороны города. Мы нашли документы, выставку подготовили. Руководство признало целесообразным проводить здесь патриотическую работу. Школьники, кстати говоря, очень любят сюда приходить. Для них в Нове, например, показываем печку-буржуйку, зажигательную бомбу, настоящую. Это предметы военного обихода, найденные нами на чердаке. Показываем, как была организована служба противовоздушной обороны на крыше Исаакиевского собора в течение всей войны.
Что значит центр противовоздушной обороны?
Только крыша Исаакиевского собора, самая высокая площадка, позволяла осматривать 360 градусов и точно определять, откуда вот летят самолеты. В налете участвовало эскадрилии до 40-50 самолетов. А каждый самолет сбрасывал 1000 зажигательных бомб. То есть город, по идее, должен быть сожжен в течение 3-4 дней. А он вот взял и не сгорел. Тут была вот организована эта четкая служба определения, откуда летят самолеты. Дальше давались команды зенитчикам. Были мобилизованы школьники, 15 тысяч человек, начиная с 12 лет, которые физически еще что-то могли. Им были даны военные пайки, обмундирования, и по команде «прячьтесь, кто можно», они не прятались, они бежали на крыши. Там были организованы специальные посты. Бомба зажигательная прожигает любую крышу за 15 секунд. Вот им надо было добежать, схватить эту бомбу специальными щипцами, потому что температура 3500 градусов. И дальше решить, что с ней делать. То ли ее сбросить с крыши, то ли бросить в ящик с песком. И вот таким образом город был спасен. Ко мне приходили эти люди, кто во время войны бегал по этим крышам. Они рассказывали, что, говорит, очень много было случаев, конечно, гибели ребят, падали с крыши, потому что крыши не чистились, освещения никакого. А когда вот эта бомба падает, она слепит. Это полуметровый шар белого огня. Многие руки-ноги ломали. И больше, чем 500 человек было награждено боевыми орденами и медалями школьников.
Этот музей, вы считаете, он должен быть именно здесь, потому что здесь был центр, штаб?
Нет, дело в чем. Самую первую тяжелую зиму 1941-1942 года здесь, вот где мы с вами находимся, в этом подвале, жили люди. Больше, чем 60 человек, среди которых было трое детей. Работали 12 часов по сохранению тех вещей, которые были свезены сюда из музеев пригородов. Если мы будем разваливать эту экспозицию, все эти вот вещи уйдут в места своего постоянного хранения.
И вот этой части музея просто не будет?
Не будет абсолютно.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». О том, чем может обернуться срочный переезд музейных ценностей, чего может лишиться город в случае необдуманных и поспешных действий, мы говорим с начальником музея-памятника Исаакиевский собор Александром Квятковским и хранителем фондов музея Сергеем Окуневым. Александр Викторович, как вы считаете, сколько было сказано о необыкновенных ценностях, которые здесь хранятся? Кажется, все объяснили, разжевали. Вот почему потребовали, чтобы вот передали непременно к Пасхе, быстро, стремительно?
Я думаю, что земные перегородки не доходят до неба. И в связи с этим эти сигналы не поступают к выше. Поэтому, наверное, сегодня все-таки люди, которые понимают, что даже в военное время, время, когда требуется эвакуация от музейных ценностей, эвакуация и сохранение, требуют специальной тщательной подготовки, упаковки, подготовки тары и так далее. Поэтому быстро такие вопросы не решаются. Даже в самые экстремальные периоды жизни города, государства и тем более такого большого музея, Исаакиевский собор, на все нужно время.
А не означает ли это, что вообще людям, которые принимают решения, как бы безразлично может быть судьба вот этих великих ценностей, которые тут хранятся, раз вот все равно передаете кровь из носа?
Наверное, все-таки люди не до конца просчитывают ситуацию, время и, самое главное, не до конца понимают, что хранится под сводами Исаакиевского собора. Из 26 тысяч экспонатов 1531 экспонат входит в Государственный музейный фонд Российской Федерации. Поэтому, конечно, их ценность равнозначна предметами из Эрмитажа, из Русского музея, из Царского села. И поэтому не случайно сегодня здесь, вот на экспозиции «Блокада», вспоминающие, как здесь было создано объединенное хозяйство музеев. И вот здесь, наоборот, сохранялось все. Поэтому вопрос передачи и вывоза отсюда, но мне кажется, настолько неправильный, потому что туда надо, наоборот, всегда сохранять, привозить и показывать.
В связи с требованиями срочно передать, вывести, вернее, экспонаты музейные из Исаакиевского собора, его директор дал комментарий, что вроде бы ведутся переговоры с Музеем истории города, который готов предоставить свои помещения для складирования. То есть, если худший сценарий будет реализован, экспонаты вывезутся из собора, то они не будут экспонироваться долгое время, а будут только где-то храниться.
Я предполагаю все-таки, во-первых, почему Музей истории города? Потому что это тоже подведомственным комитету по культуре музей, как и Исаакиевский собор. Например, есть Музей истории религии, но они федеральные музеи, поэтому здесь другое ведомство и другое подчинение. А исторически так сложилось, что в 1963 году Музей Исаакиевский собор вошел в состав Музея истории города и вышел из него в 1969 году. Это говорит о том, что у нас есть свои традиции. Кстати, выходной день музея «Среда» к нам пришел именно из Музея истории города. Поэтому «Среда» – выходной день наших двух музеев. Поэтому сохранились партнерские, достаточно хорошие отношения между двумя музеями. Поэтому сегодня, я думаю, это связано с этим. Но все-таки это был вопрос перевозки именно предметов, хранящихся в подвале и в подкупольном пространстве основного музейного фонда. Те, которые не задействованы в экспозиции, потому как до сегодняшний день больше 150 договоров заключено с туристическими фирмами. И если мы представляем сегодня город Санкт-Петербург и Россию для туристов, это зарубежные туристы и, конечно же, наши российские туристы, то мы ни в коем случае не должны ухудшить экскурсионное обслуживание. И, безусловно, все предметы, которые выставлены в экспозиции, они являются частью гарантированного показа в экспозиции музея Исаакиевский собор. Поэтому это не касается ни в коем случае предметов из основной экспозиции.
А шла речь о том, что предметы из основной экспозиции куда-то переместить?
Это было связано только с самыми тяжелыми периодами жизни музея. Это касается того самого 41-44 года. Больше из основного экспозиции никогда предметы не перемещались. А если перемещались, только лишь по одной причине. Шла реэкспозиция самого музея. Это было связано со изменой каких-то идеологических задач. Безусловно, конечно, реставрация, которая является, в общем, жизнью нашего музея памятника. Каждый год по одному колодцу мы закрываем лесами от 15 до 25 метров. На этой высоте, на лесах, реставраторы восстанавливают и реставрируют монументальные росписи.
Сергей Николаевич, вы же, конечно, много можете сказать о реставрации собора.
Вся реставрация проходит через меня. Все это мы делаем абсолютно четко с реставраторами по тем методикам, по которым это в свое время делалось. Нам содержание плюс реставрация обходится где-то в 400 миллионов примерно рублей. Поскольку это наши деньги, мы считаем каждую копейку. Если это возьмет город, там мы знаем, вот стадион начали строить, 6 миллиардов, да? Сейчас он дошел фактически до 50, причем явно половину просто украли. Тут будет то же самое. У нас есть ученый совет, вопросы, связанные с реставрацией живописи, особенно вот этой большой, особенно классиков. Тут не дай бог сделать хоть какую-то ошибку. Поэтому собирается большой ученый совет, в том числе директор Эрмитажа входит в этот совет, директор Академии художеств, Русского музея. И только после того, как мы полностью удостоверимся, что вот методика нашей реставрации соответствует той цели, которую мы хотим достичь, только тогда мы начинаем разговор о реставрации. Причем у нас есть реставраторы, в том числе и из Петергофа, и из Пушкина, у которых есть свои мастерские, которые имеют лицензии заслуженных реставраторов. Работы очень хорошие, но, естественно, дорогие. Вот, предположим, реставрация любой из вот икон в зале, на столбищах, которые, она где-то 600-800 тысяч рублей стоит. У нас нет такого момента, когда мы чего-нибудь не реставрируем. Все уникальные вещи. Там и молдавские, и дузе, и неф. Больше других-то таких нету вещей, такого объема, таких размеров. Брюлов, его самое большое в мире торжество Богоматери. Вот в самом центре Исаакиевского собора, вот под сводом, там громадная круглая картина. Где-то ее площадь более 700 квадратных метров. Картины, которые сейчас у нас в зале, это, конечно, самый расцвет искусства классического русского от середины XIX века. То есть лучше вроде бы никто и не рисовал так.
Александр Викторович, несколько лет назад уже возник первый раз разговор о том, что хорошо бы передать собор церкви. Да, тогда как-то вы отбились. Но те люди, которые выступают за передачу собора церкви, они говорят, что тогда Николай Витальевич Буров, руководство собора, не дали вести переговоры с церковью, те, которых вот не хватает сейчас, сделать декларации, там договоры о том, кто за что отвечает, как будет проходить реставрация и все прочее. Вот есть какое-то зерно истины в этих обвинениях?
Я полагаю, что изначально все-таки в 2005 году было заключено соглашение, и в рамках этого соглашения между музеем и Санкт-Петербургской епархией осуществляла вся деятельность, в том числе совместная в плане, например, поддержки выставок наших изданий. И это было совершенно гармонично, органично вписывалось в музейную жизнь и того прихода, который существовал в Исаакиевском соборе. Вот в рамках этих соглашений мы каждый год какие-то делаем дополнительные договора. И вот эти договора, они должны меняться на самом деле. Вот каждый договор со временем обновляется. И мы говорим сегодня, что необходимость есть именно в новом договоре по каждому из объектов, что касается Исаакиевского собора или другого музейного объекта, входящего сегодня в Государственный музей памятник Исаакиевский собор. Поэтому соглашение, главное, оно не менялось. Оно раз в 5 лет дополняется новыми какими-то пунктами, но основным оперативным документом является договор между начальником музея памятника, между заместителем директора по связи с религиозными организациями и приходским советом в лице его старосты, председателя приходского совета. И вот в рамках вот этого документа мы дальше и выстраиваем свои юридические и договорные отношения.
А что самое главное в этом договоре?
Наверное, самое важное в этом – понимать, что сохранение храма-памятника, будь то Исаакиевский собор или какой-то другой объект, сегодня осуществляется именно с условием того, что сохранение и есть главное звено в нашей совместной работе, то, что касается и музея, и прихода. И поэтому, если есть свечи, значит, мы закрываем пол. Если есть лампады, мы меняем их на лампады, которые не нагревают мозаики. И много-много таких технических моментов оговорены в этом соглашении и в этом договоре. И в рамках этого договора мы работаем. То есть все равно главным звеном является сохранность. Мы сохраняем уникальный храм-памятник, который верен нам, государству. И это удивительно. До революции здесь было 90 служб в году. Сегодня в Исаакиевском соборе проводится 640 служб в году. В 7 раз мы превышаем нагрузку, но тем не менее находим такую возможность, несмотря на то, что это большая техническая нагрузка на само здание.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». О том, чем может обернуться срочный переезд музейных ценностей, чего может лишиться город в случае необдуманных и поспешных действий, мы говорим с начальником музея памятника Исаакиевский собор Александром Квитковским и хранителем фондов музея Сергеем Окуневым. Сергей Николаевич, вы много лет серьезно изучаете историю Исаакиевского собора. Сегодня его защитник от РПЦ говорят, что он никогда церкви не принадлежал. Это правда?
В 1918 году Исаакиевский собор был передан во временное использование церкви. У меня есть копии документов, где было написано, что мы обязуемся сохранять все как есть, в случае чего мы отвечаем по всей строгости советских законов. Кончилось это дело тем, что в 1925 году было несколько комиссий, которые показали, что, во-первых, за это время было очень много вещей раскрадено. Я видел эти списки того, что кралось каждый год. 6-8 страниц, что только они отсюда не тащили, первое. Второе. Они не имели права вести торговых операций. Но, тем не менее, они втихаря проводили и торговые операции, и, естественно, платы за так называемые требы. И третье. За деньги пускали на колоннаду, хотя это им было категорически запрещено. Плюс к этому они не платили по 9, по 10 месяцев за электричество, за отопление. Все было грязное. Превратили храм, мягко говоря, в сарай для добывания денег. Они писали, главное, Калинину «Оставьте нам». Куча фальшивых подписей было в защиту оставления Исаакиевского собора церкви. Но, к счастью, такой Никитин, архитектор, он оказался разумным товарищем. Дважды он до Калинина доходил. И, в конце концов, в 1927 году Исаакиевский собор был возвращен государству. И потребовалось 4 года для того, чтобы его привести опять в человеческий вид. То есть мы сейчас второй раз на одни и те же грабли наступаем, если вот это произойдет. Но сейчас, я думаю, будет хуже. У них уже более обширные планы, что тут они делать хотят. Хотя ведь на самом деле до революции в Исаакиевском соборе проводили службы для народа только в великие лунно-десятые праздники. Для повседневного богослужения, для людей, которые жили в этой окрестности, на Галерной улице, дом 6, был специальный так называемый дом притча, где был маленький храм, и вот там проводили повседневные службы. Сюда никого не пускали, сюда пускали только по специальным пропускам, которые выдавало Министерство двора, либо их императорские величества для обслуживания прихожан Исаакиевского собора. Вот был построен небольшой храм, там была и столовая для бедных, школа для девочек из неблагополучных семей, там была типография, где печатали книжки по духовному воспитанию. Вот там работали они. Вместо этого там снесли все эти здания, и госпожа Батурина с помощью своих подотчетных фирм построила гостиницу под названием «Монферран».
Так что собор просто стоял пустой весь год?
Практически да. У него была задача немножко другая. Он обслуживал только двор. И, в частности, когда Александру II сказали, а не передать ли нам Исаакиевский собор церкви, Александр II, проконсультировавшись со всеми финансистами и прочими, сказал, что церковь не сможет содержать в должном порядке Исаакиевский собор, который является витриной Российской империи и всегда служил для приема делегаций, и не сможет обеспечить достаточную защиту и безопасность делегаций других стран, которые принимал двор. Поэтому как есть, так и будет.
Александр Викторович, вы тоже считаете, что только город может справиться с должным содержанием Исаакиевского собора?
Все понимают, что реставрация все равно ляжет бременем на бюджет Санкт-Петербурга, потому что реставрационные мастерские, они все будут работать на бюджетных средствах, которые будет выделять город. Единственное, что сегодня, когда заказчиком единым является музей, а не два заказчика, потому что два заказчика быть не может. Всегда должно быть в одном лице. Так вот, заказчиком сегодня реставрационных работ является музей Исаакиевский собор. И тем самым мы позволяем не только ускорить многие процессы по времени, но самое главное – эти возможности даже экономии собственных средств. Хотя сегодня все реставрационные работы ведутся только на средства, заработанные музеем Исаакиевский собор, на экскурсионном обслуживании наших посетителей.
Сергей Николаевич, вот по словам Александра Викторовича, у собора должен быть один хозяин. Так может, в конце концов, не так важно, кто этот хозяин?
ЮНЕСКО, вот они правильно сделали в Херсонесе, когда там 40 объектов хотели передать РПЦшникам, они сказали, что мы тогда исключим Херсонес из всемирного наследия. Я думаю, с Исаакием они поступят то же самое и будут правы, потому что за несколько лет они доведут до базарного, что ли, состояния Исаакия.
Сергей Окунев негативно оценивает опыт передачи РПЦ Смольного и Самсоневского соборов, раньше составлявших единый комплекс с Исаакиевским собором и Спасом на Крови. Вы слушали программу «Петербург свободы». О возможности ускоренной передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви мы говорили с начальником объекта «Исаакиевский собор» Александром Квитковским и хранителем фондов музея Сергеем Дмитрием Окуневым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов, руководитель проекта Виктор Резунков. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».